Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Мы продолжаем наш кинолекторий. Мы будем говорить о известных мировых кинорежиссерах, о их известных во всем мире произведениях, на которых выросло, может быть, уже не одно поколение зрителей, которые входят в культурный багаж любого образованного человека. Но для нас будет главное не интеллектуальная даже сторона этого вопроса, а попытка с точки зрения христианства, с точки зрения православия, попробовать рассмотреть проблемы и средства художественные, которыми решались эти проблемы великими кинорежиссерами. Предоставим слово отцу Илье.
Я хотел бы сказать в качестве предисловия к первому нашему разговору, он пойдет о фильме Акиры Куросавы «Расимон». По практике я знаю, что некоторых людей к серьезным жизненным таким решениям и к реальному покаянию приводили размышления над некоторыми фильмами.
Или можно даже сказать произведениями искусства. Это могли быть и книги, что угодно. Но
да.
Вот толчком, допустим, служили...
Да, но в основном вот то, что книги, романы или, например, музыка, живопись, это все понятно, это, я думаю, ни для кого не секрет. Другое дело, что в православном сознании зачастую присутствует такое...
Отторжение, да?
Отторжение, да, отторжение кино, в принципе. С чем это связано? Понятно, с чем. Мы воспринимаем кино как исключительно игровое искусство, и то есть предполагающее лицедейство, предполагающее актерскую игру. Это одна сторона. С другой стороны, какая-то такая вымышленная реальность, которая пытается нас затянуть и ввергнуть в совершенно иной мир, мир иллюзии. Не случайно знаменитый в Москве кинотеатр, где были регулярно показы шедевров мировой кинорежиссуры, назывался «Иллюзион». Но сейчас речь не об этом. Я хотел одну вещь сказать, что, возможно, многое исходит от того, что мы слабо с этим знакомы. Потому что время расцвета кино попало на советский период российской истории. И вот эта фраза Ленина «Из всех искусств для нас важнейшим является кино», она так как бы и для православного человека вот является таким идеологическим знаменем коммунизма, что ли, в области искусства. И, соответственно, вызывает всяческое отторжение самого киноискусства. Но все не совсем так. Потому что глубина мысли и глубина переживания, и глубина реального страдания и реального такого религиозного ощущения тех явлений, которые переживало человечество в 20 веке, выясняется, что все это средствами кино подавалось иногда едва ли не на более высоком уровне, чем, например, средствами литературы, живописи и музыки.
Ну и потом зрительный ряд, как мы знаем, самый большой процент усваиваемости, впечатления – это именно чисто зрительное. А здесь столько сходится в одно, здесь все воздействует на человека.
Да, это отдельный разговор. Когда мы коснемся творчества замечательного христианского кинорежиссера Робера Брессона, там как раз будет разговор о том, что зрительный ряд остается в тени звукового ряда, поскольку восприятие слухом, как выясняется, значительно более острое, нежели восприятие зрением. Зрение все время рассеивается, а слух концентрирует.
Но это чисто уже профессиональные вещи кинорежиссуры, что иногда дотягивалось с помощью музыки, где-то более слабые, или просто усиливалось воздействие с помощью музыки. Но это уже техническая сторона. А мы сейчас говорим о том, что люди, нередко воцерковившись, был такой крен в такую крайность. На многие годы вообще отказывались от просмотра фильмов. И это, опять же, право каждого человека. Но почему не извлечь пользу из того, что нам дано?
Ну, по мере взросления всегда человек как бы новые ставит перед собой задачи и новые тельные культурные явления, которые когда-то, может быть, и не воспринимались или сознательно отвергались, становятся предметом размышлений и даже переживания. Это нормально, и это, собственно, при естественном взрослении человека это всегда происходит. Но и если говорить о духовном взрослении, то переосмысление того, что когда-то прошло каким-то легким и не очень глубоким впечатлением, иногда бывает полезно. Вот мы можем начать разговор о замечательном фильме «Куросавы и Росимон». Я бы сказал, что хотел режиссер или не хотел, это другой вопрос. В идейном отношении получился христианский взгляд на мир, практически проповедуемый вот этим фильмом.
Ну, ведь не зря Куросаву и в Японии называли и называют самым неяпонским режиссером. Он все-таки воспитан на христианской культуре. Это факт его биографии.
Да, его все время тянуло к европейской литературе, скажем так. Ну, достаточно сказать, вот экранизация его: «Короля Лира», «Макбет» шекспировского, далее «Идиот» Достоевского, «Арсеньева Дерсу Зала», далее «На дне» Горького и так далее. То есть у него достаточно много таких экранизаций. Но не вполне он такой японский, конечно, но для европейцев он не европеец. И он как бы так вот между двух вот этих культур, он стал таким мостиком, соединяющим одно и другое. Вот. И мне кажется, это тоже чрезвычайно важно. Ведь святитель Николай Сербский говорит, что восточные народы, он прежде всего имел в виду индусов, но, конечно, мы можем сейчас говорить и о китайцах, и о японцах, особенно после подвига святого равноапостольного Николая Японского, который доказал явно, что проповедь христианства реально может быть востребована и дать реальные плоды в этих странах. И святитель Николай Сербский сказал, что как бы еще время не пришло этих стран в том смысле, что они в христианстве должны сказать свое слово. Ну, будет время, когда-нибудь это и произойдет. Вполне возможно. Мы уже знаем 222 китайских мученика. Ну, везде практически. Сейчас идет такая вот проповедь христианства. Например, в Африке тоже. Батюшки некоторые приезжали из Замбии, кажется, восхищенные той мощной проповедью христианства, которая ведется силами Александрийского патриархата. Мне кажется, что то, что сказал святой равноапостольный Николай о японцах, которые воспитаны на трех таких религиозных явлениях как-то – конфуцианство, синтоизм и буддизм, то есть три няньки, как он сказал, три няньки, которые не могли вполне воспитать вот этого своего ребеночка, японский народ. Все в полноте дать не могли. И вот как раз вот эту полноту открыл многим японцам святой равноапостольный Николай. Что там есть на самом деле? Об этом говорит как раз святитель Николай Японский. Есть отторжение, так сказать, презрение к ценностям этого мира, к материальным благам. Есть кодекс чести, есть уважение к старшим. Вот все эти вещи, хотя бы эти, так это первые, навскидку, они, в общем-то, имеют значение. И для христианской проповеди являются весьма удобной такой платформой. Остается как бы наполнить это евангельским содержанием. И, видимо, невольно, обращаясь постоянно к христианской литературе, вернее, к продуктам христианской цивилизации, так можно сказать, Куросава подспудно вот эти идеи впитывал и воспринимал.
То есть его сердце отзывалось именно вот на эти идеи.
И вот в «Росимоне» там основное, что люди, как правило, выносят из этого фильма, значит, нету ясной правды. Вот об одной и той же истории рассказывают четыре ее участника. Рассказывает разбойник, совершивший это преступление. Рассказывает женщина, жена самурая. Рассказывает погибший самурай через посредника, как там это описывается, то есть как бы из загробного мира. И рассказывает лесоруб, который как бы начал эту всю историю, и, в общем, свою версию он предлагает в самом конце. И вот два человека, циник и монах, размышляют относительно того, что они слышат. Истории совершенно разные. Все эти участники представляют себя, как правило, с лучшей стороны. И, казалось бы, до правды добраться невозможно. И если взять оригинал, то есть повесть Кутагавы «В лесу», то там так и есть. Действительно, до правды не докопаешься.
То есть у каждого своя правда.
Да. Это, между прочим, с христианской точки зрения вполне естественно. Потому что человек и на земле, защищая свою правду, о которой Священное Писание говорит, что это лохмотья, вываленные в грязи, по пророку Исаии, человек практически не воспринимает, не способен, оказывается, к восприятию правды Божией, когда он настаивает на своей правде. И поэтому вот эта сторона негативная, отрицательная, отрицание человеческих полуправд, она вполне созвучна христианскому мировоззрению. Но тот тупик, в который заводит читателя Акутагава, из него поразительным образом воспринявший христианские ценности так или иначе, в той или иной мере, может быть, на уровне подсознательном, Куросава выводит. У него в конце уже рассказ этого лесника немножко такой проливает свет и становится более-менее ясно, в чем там было дело. Это во-первых. И становится ясно прежде всего вот этому цинику, который очень хочет насладиться видением человеческого греха. Ему это приятно, тем более, что он сам...
Сам разбойник.
Он сам негодяй практически, да, и он такой абсолютно бессовестный человек. И, естественно, оправдание своей бессовестности он находит в том, что и другие такие же. И такой удрученный, можно сказать, заунывавший монах, ему кажется, что никакой правды вообще нет, и какой-то наступает момент, когда ему очень тяжело это осознавать, и он просто в ужасе от этой истории, которая как будто бы учит тому, что правды подлинной, абсолютной, что истины как бы ее и нет. А на самом-то деле вдруг неожиданный проливается свет на эту историю. Он проливается в том, что младенец, которого раздевает нога...
Надо внести ясность для тех, кто не видел. Mm-hmm. В это время подбрасывают ребенка, младенца, в этом же месте, в стенах храма.
Да,
вот, идет дождь, несколько храма. Разрушенный храм. Это тоже метафора. И ливень страшный. И в ходе разговора кто-то подбрасывает малыша, младенца, просто бездомного. Вот подкидыш. И что из этого получается?
Да, на фоне этого ливня... холода такого. Этот циник берет даже доски от этого разрушенного храма, он отрывает их, уже до конца ломает это здание, а уже и так еле-еле существующее.
Да, без вот. Благоговения, без ничего, просто да, бросает в костер, чтобы обогреться.
Костер, да, бросает в костер, и тут же, когда находит ребенка, забирает одежду этого ребенка, пеленки фактически, последнее, что есть на этом ребенке.
Последнюю рубашку.
Последнюю рубашку, да. И вот что интересно, возмущение крайнее вот этого лесоруба таким дерзким, таким наглым поступком останавливает циник словами: «Ты ли меня будешь учить, разве я не знаю, как там все было?» И практически дает понять, что грех, который совершил сам этот лесоруб во всей этой истории, о которой шла речь в течение всего фильма, что этот грех не скрылся от наблюдательного циника.
То есть он был еще одним свидетелем происходящего?
Практически да. И что же? Сначала опускает глаза лесоруб, а потом решается взять этого ребенка себе. То есть происходит покаяние, происходит осознание своего греха, с одной стороны, происходит сокрушение о грехе, действительно практически плач, и происходит покаяние волей. То есть он совершает поступок, который свидетельствует о том, что он хочет изменить свою жизнь, что этот стыд он будет преодолевать всю жизнь именно тем, что он реально постарается принести плоды покаяния. И вот он, реальный плод покаяния. У меня было 6 детей, теперь я возьму этого себе. Ну, будет 7, ничего страшного. Вот такая поразительная совершенно сцена, которая кончается тем, что начинает светить солнце. И вот эта полнота радости, полнота новой жизни, которая открывается в этом покаянии, доказанном делом, разве это не проповедь христианства?
Самая прямая, и при этом показывается, что монах, который как бы служитель культа, должен нести людям уверенность и как раз говорить о самом главном, о вере в человека, он ее теряет к концу фильма. Но вот этим поступком он ее обретает снова. Он восхищен, он возрождается, и этот монах сам же обретает опять-таки веру в людей, что значит, все-таки не все потеряно.
Интересно, как это так, можно сказать, перекликается с тем, что через святых отцов нам было сказано, что Бог хочет, чтобы люди научались людьми. И человек должен обретать веру через другого человека, через его поступки, через его жизнь. Вот этот фильм очень много таких размышлений, каких-то именно христианского мироощущения оставляет в памяти. Сколько не вспоминаю этот фильм, есть две трактовки. Значит, вот есть Расимон, и так даже некоторые говорят, это стало нарицательным словом, в общем-то, для тех, кто смотрел. Говорит, ну это, мол, Расимон, мол, каждый говорит со своей точки зрения свою правду. Но Расимон еще и в том, что есть высшая правда, что есть правда Божия, которая действительно несет свет, и которая преображает человека и преображает его через его человеческое покаяние и божественную милость. Если вот взять, допустим, мы вспоминали о тех трех няньках, которые учили японский народ в буддизме, это известная притча о слоне. Три слепых подошли, один схватил слона за хвост, сказал, что слон – это веревка, другой – за ногу, что слон – это столб, сказал, и третий схватил за хобот и сказал, слон – это труба. Это характерная для Будды насмешка над теми, кто хочет познать истину. Но истина может открыться сама, и когда она открывается, то зрячий видит, что слон – это слон. Вот и все. Когда человек просто своими усилиями пытается, это, конечно,
он не может постичь.
Это великое, в принципе, невозможно.
В частности. Но все-таки, если вернуться к фильму, тема-то самого фильма, сюжет довольно неприятный. То есть дело касается убийства, насилия, которое не показывается. Очень деликатно все снято и художественно очень выразительно. На этом фильме немало операторов, и советских даже наших операторов, вырастали в плане своей профессии, да, учились. Да. Ну и не только, и по режиссуре, по всему. Но вот финал, с точки зрения современного человека, может иногда показаться как бы лобовым уже, но конкретным. И в этом есть некий нарочатый пафос.
Это столь опостылевший всем хэппи-энд. Но не совсем так.
На первый взгляд, то есть. И такой тонкий режиссер, он ведь закончил на этой ноте осознанно совершенно. То есть нет вот этого многозначительно уходящего финала, думай сам, понимай, как хочешь. Здесь очень все конкретно. И в этом есть некий посыл к человечеству того времени. Это послевоенное время. И самый прямой призыв человеку оставаться человеком, несмотря ни на что.
Это призыв к человечеству, которое пережило ужасы Второй мировой войны, не унывай. И знаете, вот мы будем рассказывать, это все равно не покажется убедительным, я боюсь, так вот со слуха. Дело в том, что насколько это точно, органично и естественно происходит в самом фильме, это надо просто увидеть. Потому что вся даже видовая последовательность кадров, например, которые вот вначале оператор сосредотачивается на вот этих светотенях, постоянно
лес, через него солнце.
Лес, через него солнце. Да, то есть даже солнце светит сквозь вот эту тьму. И везде, даже в солнечном свете, присутствует тень. Вот это все время акцентируется, что вот в этом мире вносится тень. И в конце концов сгусток вот этой тени, какой-то мрак в том самом месте у этого полуразрушенного храма, где идет обсуждение вот этой всей ситуации. И вдруг вот это самое место, где идет напряженный поиск истины, где идет напряженная
нравственная борьба, можно сказать,
да.
При том, что идет как будто всемирный потоп, вот
да,
ливень.
Да, да, вот эта нравственная борьба и то, что в этой нравственной борьбе есть надежда на победу. Кстати говоря, там нет такого однозначного выхода, что вообще добро побеждает зло. Там, ну, вот как бы такой вот, знаете,
прямолинейный
такой подход. Этого нет. Каждый выбирает. Один выбирает, чтобы оправдать свое зло и всех считать такими же, как он, и, соответственно,
выбирать последнее, иметь на это право. Да.
У младенца. Другой мучительно переживает, как вот этот монах, а третий приносит реальное покаяние. И везде есть и борьба, и, собственно, личный выбор. И это остается за каждым человеком. И потому в этом фильме каждый тоже может увидеть свое. Если человек так уж не хочет воспринимать истину, он увидит, что это исключительно нарочитым. Но если человек знает, что она есть, что она нам открывается истина божественная, то, соответственно, в любви она открывается.
Человечности,
в реальной деятельной любви. В человеколюбии Бога и в боголюбии человека. Тогда, конечно, и восприятие будет другое. Поэтому всегда важно для себя понять, ты сам-то на что настроен. Ты хочешь это воспринимать или нет? И то окажется созвучным тебе, что в самом тебе уже как-то так играет, звучит.
Спасибо вам большое, отец Илья, за интересное размышление. И напоминаю нашим радиослушателям, вы прослушали очередную беседу нашего кинолектория. Мы говорили о фильме Куросавы «Расимон». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Всего вам доброго.